Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. 1-я тема выпуска. Россельхознадзор заявил, что пока не намерен запрещать ввоз в Россию всех без исключения плодов, овощей, фруктов, орехов и так далее из Турции, так как, по словам главы ведомства Сергея Данкверта, турецкие производители проявляют всяческое желание идти навстречу всем российским требованиям. Пока в черный список Москвы вообще-то не попали лишь лимоны, грейпфруты, киви, хурма, орехи и сухофрукты. Однако 19 мая был все-таки запрещен импорт турецких кабачков и тыкв, о чем предупреждалось заранее. Они последовали за турецкими томатами, луком, капустой, огурцами, апельсинами, мандаринами и другими гибридами цитрусовых, виноградом, яблоками, грушами, абрикосами, персиками и нектаринами, сливами, земляникой, клубникой, перцем, гранатами, баклажанами и разного рода салатными листьями. Москва, как всегда, называет главной причиной прекращения импорта нарушение фитосанитарных норм и отрицает политические мотивы, как и в случае с суровыми ограничениями для российских туристов, желающих отдохнуть на турецких курортах. Все решения в России по запрету импорта турецких овощей и фруктов и по разрыву многолетних туристических связей принимались, напомню, сразу после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили в районе турецко-сирийской границы российский бомбардировщик Су-24. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Российские власти ведут против Турции продуктовую войну и намерены полностью вытеснить с российского рынка турецкие продукты питания. Таковы заголовки сегодняшних турецких газет. Турецкие СМИ то и дело сообщают об аресте товаров и привлечении к ответственности российских предпринимателей, которые, вопреки запретам властей, завезли в Россию очередную партию идеологически вредных турецких продуктов питания. У многих жителей Турции показательные акты уничтожения продуктов вызывают настоящий шок. Консервативные мусульмане предлагают задуматься об этической стороне вопроса. Многие не скрывают своего возмущения тем, что продукты уничтожают в стране, пережившей войны и голод. С точки зрения религии, уничтожение любых продуктов питания – страшный грех, говорит 40-летний фермер Айхан. Вокруг слишком много нуждающихся и голодающих людей, которые испытывают недостаток в самых необходимых продуктах.
Российские власти соорудили настоящий кордон, чтобы не допустить проникновения в страну турецких продуктов питания. Пограничники проверяют турецкие грузовики, отправляют обратно якобы зараженные овощи и фрукты. Производители называют все обвинения надуманными и утверждают, что поставляют на российский рынок только экологически чистую продукцию.
Фермер Айхан рассказывает также, что после введения российских санкций турецкие производители попали в трудное положение. Поставка овощей была полностью прекращена. Грузовики с плодоовощной продукцией возвращались обратно на родину. Турецкие холодильники и склады оказались забиты скоропортящимися овощами и фруктами. Резко упали цены на продукцию. Производители заявили, что вылетят в трубу и не смогут больше платить по кредитам. Многие фермеры бросали выращенный урожай и отправляли в Стамбул в поисках хоть какой-то работы.
Закупку турецких овощей и фруктов увеличили страны Евросоюза и Ближнего Востока, в частности, Саудовская Аравия, которая испытывала их недостаток из-за неурожаев в минувшем году. Часть выращенного, правда, по более низким ценам, согласилась приобрести Украина, которая после начала российско-турецкого конфликта по вполне понятным причинам демонстрировала Турции свое дружеское расположение.
Чтобы помочь сельскохозяйственному сектору, власти объявили о начале всенародной кампании под лозунгом «Съедим сами». Правительство пообещало помочь производителям и отправить часть урожая на переработку для производства соков, кетчупа и томатной пасты. Взывая к патриотическим чувствам, турок призывали пить даже непопулярный томатный сок. Помогла и красочная реклама этого непривычного для турок продукта. Стамбульский экономист Актай Алтынкек, однако, скептичен.
Законы рынка сильнее политики. Власти хотели своими приказами контролировать страну, которая уже жила по законам рыночной экономики. Началось перемещение турецкого товара в Россию через соседние страны. Первыми под удар попали цитрусовые, которые поспели к концу ноября, как раз к началу российско-турецкого кризиса. Турецкие фуры с мандаринами тогда простаивали на таможне в надежде, что российские власти образумятся и отменят эмбарго. Однако, поняв, что этого не случится, их владельцы возвращали товар обратно и иногда просто уничтожали его. Но постепенно вся уцелевшая продукция разошлась по соседним странам. Каждый хотел заработать, и нет ничего удивительного в том, что запрещенные к ввозу в Россию турецкие мандарины смешивались с произведенными в другой стране и отправлялись на российские рынки.
После введения эмбарго в Азербайджан отправились опальные турецкие помидоры. Сообщалось о том, что турецкие предприниматели в последние месяцы в несколько раз увеличили поставки этих овощей в Азербайджан. Заключали контракты на скорую руку, иногда просто договаривались по телефону, минуя длительный переговорный процесс. Но для чего Азербайджану столько овощей и фруктов? Очевидно, что местные предприниматели решили с выгодой для себя использовать продовольственный кризис в соседней России. Новостной портал «Хабер» сообщал о том, что после начала эмбарго Азербайджан увеличил объем поставок томатов в Россию в 5 раз. Эту информацию подтверждали и российские источники, сообщая, что российские власти подозревают азербайджанских поставщиков в незаконном реэкспорте. Азербайджанские власти все обвинения отрицали, продолжает экономист Актай Алтынкек.
Азербайджан не менее активно торгует с Россией теми же самыми группами сельскохозяйственной продукции. Сразу после начала турецкого кризиса власти этой страны сообщили о готовности быстро компенсировать на российском рынке турецкие помидоры и вместо этого предложили свои. Да, какая-то доля прироста в экспорте в Россию может приходиться на азербайджанскую продукцию, но не вся.
Кроме того, Азербайджан снизил на 20% тарифы на паромные перевозки через Каспий для грузовых автомобилей из Турции, направляющихся в Казахстан и обратно. Такой шаг был принят по просьбе турецкой стороны после запрета на въезд грузовиков этой страны в Россию. В результате турки получили новый дешевый маршрут для транспортировки своей продукции. По словам стамбульского предпринимателя Ахмеда Кая, поток автомобилей с грузами на паромной переправе между Азербайджаном и Казахстаном нынешней зимой увеличился в несколько раз.
Страны Евразийского экономического сообщества, куда входят помимо России Белоруссия и Казахстан, не присоединились к российским санкциям против Турции. Их границы с Россией открыты. Они продолжают торговать с обеими странами и получать от этого солидную прибыль. Отказные турецкие овощи и фрукты идут сначала в Азербайджан, оттуда транзитом в Казахстан и потом уже попадают в Россию.
Для сохранения клиентуры и богатого российского рынка турецкие производители готовы идти на риск. Газета «Хюриет» сообщала, что производители ювелирных изделий, чтобы обойти жесткие российские запреты, налаживают производство в соседней Армении, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами. Ювелирные мастерские в этой стране имеют давние традиции и привлекают более дешевую рабочую силу. К тому же сотрудничеству способствуют родственные связи. Большинство турецких ювелирных компаний с давних времен находятся в руках этнических армян. Такие фирмы, по некоторым оценкам, контролируют около 70% этого рынка. Владельцы золотых мастерских неохотно говорят с журналистами, опасаясь санкций турецких властей. Вот что на условиях анонимности рассказал представитель компании «Джетаж».
Официального запрета на турецкое золото нет. Однако между странами продолжается необъявленная война. Российская таможня повышает пошлины и устраивает проверки товара. Из-за этого прямой экспорт сократился или полностью сошел на нет. Ювелиры из Стамбула, в основном армянского происхождения, открывают производство в Армении отчасти из-за более дешевого труда. Оттуда они продают золото в Россию и другие постсоветские государства.
Чемпионом реэкспорта оказалась Белоруссия, которая продавала под видом собственной продукции в Россию турецкие фрукты, которые шли по поддельным сертификатам. Турция отрицала свое участие в серых схемах продвижения товара в Россию. В ответ на запросы Росхозсельнадзора о возможной незаконной поставке турецких товаров, власти Турции заявили, что не выдавали поддельные сертификаты своей продукции и не могут нести ответственность за другую страну. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе распространения экзотического вируса Зика, вызывающего заболевание одноименной лихорадкой, переносимого комарами некоторых видов, на побережье Черного моря, в России и в Грузии, включая непризнанную самопровозглашенную Республику Абхазия, а также в ряде государств Европы, в первую очередь на Балканском полуострове. Вирус Зика, ранее обнаруженный уже в более чем 50 странах, в основном в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна, как считают ученые, катастрофически опасен для еще нерожденных детей, так как вызывает микроцефалию, уменьшение размеров мозга и черепа у плода, приводящее к тяжелой умственной отсталости. Пороки развития, ассоциирующиеся с лихорадкой Зика, были выявлены у нескольких тысяч новорожденных в Бразилии, хотя стопроцентно эта связь не доказана. У микрофона моя коллега Юлия Голубева.
В заявлении Всемирной организации здравоохранения от 18 июня говорится, что отныне в зону высокого риска заражения вирусом Зика входит, например, все российское побережье Черного моря в Краснодарском крае и побережье Грузии, включая Абхазию, а также португальский остров Мадейра в Атлантике. В зону умеренного риска – прибрежные области большинства государств Балканского полуострова и Турции. Это связано с тем, что комары рода Эдис, переносящие вирус, исторически являются коренными обитателями указанных земель. Всего в списке 18 европейских государств. В феврале этого года ВОЗ объявила распространение вируса Зика в Центральной и Южной Америке чрезвычайной ситуацией международного масштаба после сообщений о десятках тысяч случаев заболевания в Латинской Америке за последние месяцы. Кроме врожденных дефектов у детей, вирус, возможно, еще вызывает и редкие неврологические проблемы у взрослых, которые могут даже приводить к летальным исходам и параличу. Со временем выяснилось, что болезнь не только переносится комарами, но может передаваться еще и половым путем. Эксперт ВОЗ и один из авторов последнего доклада, доктор Жуао Пирош, в интервью «Радио Свобода» рассказал, что пока может посоветовать туристам, отправляющимся в зоны высокого риска, лишь принимать повышенные меры предосторожности. Лекарств и вакцин от Зики до сих пор нет. Носите одежду с длинными рукавами, используйте репелленты, не позволяйте комарам себя кусать. Это пока самый лучший метод борьбы с вирусом Зика и потенциальными осложнениями, говорит Жуао Пирош.
Мы рассмотрели несколько факторов при подготовке этого доклада. Наличие переносчика, то есть комара вида Aedes aegypti, как говорилось ранее, остается первоочередным основанием для включения перечисленных областей в зоны высокого риска возникновения эпидемии. Кроме того, мы учитывали наличие благоприятных для этих комаров климатических условий, а также особенности, способствующие ускоренной передаче вируса. Например, то, что на этих землях разводят много овец, болеющих тем же типом этой лихорадки, и то, что с ними часто контактируют люди. Принимались во внимание также плотность местного населения и степень урбанизации.
На территории России, по данным Роспотребнадзора, первый случай инфицирования вирусом Зика был зафиксирован в середине февраля. Заболевшая женщина побывала на отдыхе в Доминиканской Республике, а через несколько дней почувствовала себя плохо. Тогда Роспотребнадзор заявил, что в климатических условиях Российской Федерации риска распространения лихорадки Зика нет. Впервые вирус Зика был обнаружен у обезьян Восточной Африки, в Уганде, в 1947 году. Первый же случай заболевания человека лихорадкой Зика был зарегистрирован в Западной Африке, в Нигерии, в 1954. В течение десятилетий вирус циркулировал по странам Африки и Азии, позднее и по многочисленным островам Тихого океана, не вызывая до недавнего времени особых тревог. Инфекция, вызванная вирусом Зика, обычно проходит почти бессимптомно или же с минимальными осложнениями для заболевшего, максимум в течение недели. Ни одного смертельного случая во всем мире пока зарегистрировано не было, однако эффект, который заболевание, возможно, оказывает на ребенка, вынашиваемого матерью, стал причиной паники. Хотя стопроцентно связь между вирусом Зика и микроцефалией новорожденных не доказана, и ряд ученых утверждает, что ее и вовсе нет.
Напомню, что этот материал подготовила моя коллега Юлия Голубева. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Согласно теории американского политолога Сэмюэла Хантингтона, конфликты между соседними государствами, принадлежащими к разным цивилизациям, нередко оказываются особо кровопролитными и затяжными. А если обе противоборствующие стороны являются к тому же ядерными державами, то и исключительно опасными. Индия и Пакистан со времени своего появления на свет в 1947 году воевали 4 раза. Первые 3 войны были полномасштабными, последняя, произошедшая 17 лет назад, ограниченной. К столкновениям малой интенсивности можно отнести также бесконечные пограничные стычки, происходящие в районе Кашмира. На днях Индия и Пакистан продемонстрировали, что характер их противостояния эволюционирует, и что в своей нынешней стадии он является скорее виртуальным, чем физическим. Спор ведется сегодня не по поводу фактического обладания территорией, а о праве определять ее принадлежность на политико-географических картах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Живописное Тибетское Нагорье, Гималаи, крыша мира. Под крышей располагается штат Джамму и Кашмир, который делят между собой Индия и Пакистан. Делят де-факто, не де-юре. Международно признанной границы между двумя странами до сих пор нет. Отсутствует она по вполне веской причине. И Дели, и Исламабад претендуют официально на всю территорию штата, а на практике мерятся с так называемой линией контроля, паллиативом границы. Дабы удержать контроль над линией, обе стороны разместили в Джамму и Кашмир сотни тысяч солдат. Индийское правительство подвергло ураганной критике Google, Facebook, Amazon, Uber за то, что те опубликовали карты, на которых Пакистан и Китай, но не Индия, были обозначены как хозяева Джамму и Кашмир. В 2011 году индийские таможенники вручную вклеили стикеры с изображением политически выверенных границ в 28 тысячах экземпляров одного из номеров британского журнала Economist, напечатавшего карты, которые были признаны политически некорректными. В прошлом году власти инкриминировали географическое своеволие Аль-Джазири и на 5 дней закрыли вещание арабского телеканала. Несколько дней назад Дели сделал следующий шаг в эскалации картографического конфликта. На сайте Министерства внутренних дел внезапно появился, впрочем, быстро и таинственно исчез, проект закона, который налагает штраф от 150 тысяч до 15 миллионов долларов на иностранных издателей, которые выпускают карты, оскорбляющие национальные чувства индусов. Что касается граждан Индии, занятых изготовлением географических карт, будь то внутри страны или за рубежом, то все они должны будут получать от государства лицензию на свою деятельность. А в случае, если в их изделие вкрадется политическая ошибка, то она будет стоить им 7 лет лишения свободы. Премьер-министр Нарендра Моди – ярый националист. Отношения у него с Соединенными Штатами крайне непростые, и трудно сказать, как он и его МВД расценивают карты Госдепартамента, на которых спорная территория Джамму и Кашмир помечена пунктиром. Появление штриховой линии явилось итогом напряженных американо-индийских переговоров, проходивших 4 года назад. Тогда Индия выразила удовлетворение компромиссной маркировкой, но это было до прихода к власти Моди. И кто знает, что грозит иностранцам за употребление топонимов Калькутта и Бомбей вместо официально санкционированных ныне Колкаты и Мумбаи. Представитель Пакистана в Организации Объединенных Наций призвал мировое сообщество не допустить принятия Индии указанного закона как нарушающего международное право. Пакистан также обрушился на Таджикистан за то, что во время визита в Душанбе премьер-министра Наваза Шарифа на официальном мероприятии появилась карта, относящая Джамму и Кашмир к Индии. Индо-пакистанский картографический инцидент мы обсуждаем с экспертом исследовательского центра РЭНД Ионой Бланком.
Как молодое государство с неустановившимися границами и со сложным этно-конфессиональным составом населения, Индия всегда была очень чувствительна к политико-географическим деталям. Это касается в первую очередь Джамму и Кашмира, где Индии противостоит Пакистан и где их разделяет зыбкая линия контроля. Во-вторых, и об этом сегодня многие забыли, Кашмир – это также место территориальной коллизии Индии и Китая. В 1962 году Китай нанес Индии тяжелое поражение в войне и забрал у нее район под названием Аксайчин. Индия не признает аннексии, но де-факто с ней смирилась, что нашло свое отражение в дипломатическом лексиконе. Делимитация территории вокруг Аксайчина куда более определенная, чем в остальных частях Джамму и Кашмира, а потому именуется не просто линией контроля, а линией фактического контроля. И, наконец, Китай претендует почти на весь индийский штат Аруначал-Прадеш, расположенный между Бутаном и Мьянмой, называя его Южным Тибетом. При этом КНР ведет себя предельно осторожно и на агрессивные вылазки решается крайне редко. Возвращаясь к информационному поводу к нашему разговору. Век интернета, Википедии и социальных сетей сильно поколебал представление о суверенной юрисдикции, и Индии стало намного сложнее добиваться от картографов признания тех государственных границ, на которых она настаивает.
И Китай, надо сказать, ведет себя с картографами очень жестко, если они обозначают Тибет не то что как независимое государство, а просто как спорную территорию.
Незадолго до поездки Нарендры Моди в Пекин в прошлом году Китай, не побоявшись дипломатических последствий, предпринял вооруженную интервенцию в район Ладакх в Джамму и Кашмире, который Индия администрирует с первого же дня своего существования как независимого государства. Спустя 17 дней инцидент был погашен, и это расчистило путь к визиту Моди. Любопытно, что во время самого визита на китайском государственном телеканале была показана карта Индии вообще без Кашмира и без Аруначал-Прадеша. Следует подчеркнуть, что спорные территории в обоих районах примыкают к Тибету, а он для Китая представляет, как говорится, абсолютно жизненный важный интерес. Причем в данном вопросе Китай взял на вооружение пропагандистский таран в виде давних притязаний самих тибетцев на эти индийские земли. Что касается возможных ответов со стороны Индии, то Моди, конечно, человек горячий, но мне не кажется, что он пойдет на силовые меры в отношении Китая, чтобы обрушить территориальный статус-кво. С Пакистаном все обстоит иначе, поскольку для обеих сторон Кашмир является вопросом экзистенциальным. Пакистан позиционирует себя в качестве родины всех мусульман Юга Азии, а население Кашмирской долины по преимуществу исповедует ислам. Индия же проецирует образ страны, гарантирующий мирное сосуществование самых разных национальностей и религий. И без мусульман этот имидж окажется несостоятельным.
Многие комментаторы не разделяют оптимистический прогноз нашего собеседника по поводу Индии и Китая. Они обращают внимание на то, что Индия сейчас стремительно набирает силу экономически и в военном отношении, и поэтому видят в действиях Китая своего рода предостережение укрепляющемуся соседу и, возможно, напоминание о потенциальном втором фронте, если Индия начнет энергично наседать на Пакистан, являющийся союзником Китая. Как-никак и Тибет, и примыкающий к нему Синьцзян-Уйгурский автономный район населены меньшинствами, питающими сепаратистские устремления и пользующимися немалой поддержкой за рубежом. А Китаю, который проводит сегодня гиперактивную экспансионистскую внешнюю политику, абсолютно необходима стабильность внутри страны. Да нет и у империи лучшего способа навечно привязать к себе непокорное меньшинство тибетцев, чем удовлетворить его территориальные амбиции за счет соседней Индии. И в заключение история о том, как мирно размораживаются застарелые территориальные конфликты, разумеется, при условии, что их геополитическая острота успела изрядно потускнеть.
Приграничные районы между Индией и Бангладеш и между Бангладеш и Мьянмой представляют собой невероятное хаотическое нагромождение разнообразнейших этнических анклавов общей численностью около 150. Анклав, тяготеющий к Индии, может быть окружен со всех сторон Бангладеш, а поселение с пробангладешским населением – группы анклавов, ориентирующихся на Мьянму. Свое вперемешку с чужим, классическое через полосица, уходящее корнями в XVIII век и в спешные соглашения, которые местное княжество Куч-Бихар заключило с надвигающимся войском великих моголов. Например, местность Дахалак-Хаграбари принадлежала Индии, но была окружена пробангладешским анклавом, который, в свою очередь, был окружен проиндийской территорией, окольцованной Бангладеш. В свете постоянного перемещения по региону трудовых мигрантов и необходимости обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами, это все создавало для заинтересованных сторон большие трудности, разрешить которые мешала только политическая инертность, ничего более. И вот сейчас эту инертность удалось преодолеть.
Нарендра Моди известен своими связями с праворадикальными кругами, сторонниками идеи Акханд Бхарат, единой и неделимой Индии. На картах, которые издают радикалы, Индия предстает некой суперамальгамой, вбирающей в себя весь Пакистан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Бутан, Непал, Тибет. Убийца Махатмы Ганди Натурам Гадсе умер на эшафоте с возгласом «Да здравствует Акханд Бхарат!». Если карты, содержащие сознательное искажение географической истины, станут в Индии уголовно наказуемым деянием, то подвергнутся ли наказанию адепты Акханд Бхарат, задаются вопросом критики премьер-министра.
Напомню, что над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов, беседовавший с аналитиком исследовательского центра РАНД Ионой Бланком. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска – Александр Аркадьев, автор и ведущий – Александр Гостев. Всего вам доброго!